Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Ну что ж, друзья, всем привет. 17 часов в Москве в студии. Как обычно это... Нет, уже не как обычно. Тут у нас перемены происходят. Макс Белозеров, как обычно.
Здравствуйте. Да, ну, знаете, мне комфортнее, может быть, это привычка работать вот в этом составе. Хотя в прошлом эфире было необычно и интересно.
Про прошлый эфир мы еще расскажем, мы еще поговорим и вас, друзья, спросим. Напротив Макса сегодня... У нее новый имидж, новый образ. Марусь Иванова. Марусь, привет.
Всем привет.
Слушай, такая огненно-рыжая. Это специально? То есть вот и решила, что...
Осень наступила. Хочется чего-то необычного.
Image change, перемена образа у Маруси Ивановой. Ну и рядом с Марусей, те, кто смотрит нашу видеотрансляцию, видит Екатерину Горбунову.
Которая сегодня будет молчать.
И махает нам. Машет.
Машет.
Машет. Говорим правильно. Машет нам рукой. Екатерина сегодня действительно молчит, но она с нами, и если что, она поддержит, пнет и сделает все, что необходимо для обеспечения эфира. Марусь, слушала нас в прошлый раз?
Да, слушала. Было очень интересно.
Как впечатление от новых участников, только честно?
Вы знаете, я сидела в этот момент на паре.
Так, уже интересно.
На паре по социологии.
Ага, то есть ты социологию студентов
поэтому
изучала?
Поэтому вместо пары социологии и преподавателя по социологии я слушала эфир. И на самом деле мне показалось, что это было гораздо бодрее, чем в нашем составе.
Макс, а тебе?
Знаете, мне показалось, что это было... не столь глубоко, но это с лихвой окупалось вот этим вот зарядом бодрости и веселости от этих девчонок, и мне было весело и интересно.
А вам, друзья, я обращаюсь к нашим слушателям, к тем, кто слушает нас в прямом эфире, тем, кто смотрит видеотрансляцию в соцсетях, а тем, кто видел или слышал наш прошлый эфир. Как вам такой состав? Потому что мы будем экспериментировать. Мы будем экспериментировать с участниками.
Новая кровь, она необходима.
Какие же все кровожадные.
А что же?
Я просто думал, что если проект не получает новую кровь... Короче, если не приходят новые люди, то проект умирает. Вы как-то так. Вот. Один из, пожалуй, самых ярких, запомнившихся фрагментов этой передачи напомнил мне о высказывании Макса. Макс, помнишь, ты выяснял, как это, понимаешь, христианские миссионеры пойдут в Грецию, если там у греков нет понятия «праведность» и «грех», а для христианства это ключевые понятия. И вот такое ощущение, что они будут говорить на другом языке. Помнишь?
Да, я помню, и вы так и не дали мне ответ на этот вопрос.
Я не дал ответ на этот вопрос. Я так представил себе, как миссионеры шли в Грецию. А потом я подумал, что Греция — это у нас рядом. И говорим мы порой действительно на совсем разных языках, как показала вот эта беседа, этот фрагмент из прошлого выпуска передачи «Читаем Библию вместе». Давайте этот фрагмент послушаем.
Давайте.
Прабабушка мне, сейчас ей уже 90 лет, и первое знакомство с Библией у меня было вот именно у нее. Я до сих пор помню ее, эту старую, такую потертую книжечку в стеллаже, вот. И мы вместе с ней ее изучали, и... но это было так давно, в глубоком моем, наверное, детстве, прям очень давно.
А вот какую историю из Библии ты можешь вспомнить? Вот как раз, ну, сейчас мы слышали одну уже историю про брата с дубинкой. Вот.
Ну, мне почему-то вспомнилась история об Икаре и Дадале. Вот, я не помню, библейская это история или нет, к сожалению.
Где-то что-то такое было.
У меня первая ассоциация почему-то вот...
Макс, какими буквами русского алфавита описать твой возглас?
Ну, слушайте, Икар и Дадал — это прекрасно.
Нет, я...
Он Дедал, кстати, Дедал.
Да, поэтому я говорю, что Дадал — это звучит очень здорово.
Я просто в отрочестве был фанатом греческой мифологии, и тут такое вот в Библию врывается просто Икар и Дедал.
Да.
Влетают, и... можно сказать.
Влетают. А я сидел, думал, ну, Греция, ну, древняя Греция по полной программе. То есть ты говоришь, что, ну, вот, куда-то там какие-то миссионеры. Да, боже мой, ты с современниками, со своими начинаешь говорить о чем-то духовном, о чем-то связанном с христианством, даже хотя бы связанном с христианством. И ты понимаешь, что человек не въезжает вообще в принципе. Вот это как будто ты говоришь на другом языке. Или как будто тот человек говорит на другом языке. Кстати, у меня, с другой стороны, тоже бывают ситуации, когда я, ну вот, не понимаю собеседников, пытаюсь что-то сказать или услышать другого человека. Он начинает на что-то ссылаться. Я не понимаю. Я, например, до вчерашнего эфира, прошлого эфира, не знал, кто такие лемминги.
Вы не знали, кто такие лемминги?
Нет, я не знал, кто такие лемминги.
Ну, Олег, ну что поделать?
Да
ну,
вообще, абсолютно разные языки.
Ну, знаете, мы вас тоже иногда не понимаем.
А меня что? Я же все просто говорю самыми простыми словами. Как ну, меня-то...
На самом деле, когда как. Вот иногда загнете что-нибудь такое, а ты сидишь и думаешь, и голову ломаешь.
Просто здесь аналогичная история про этого Икара и Дедала, что вроде бы все люди одинаковые, все мы любим своих близких, недолюбливаем своих врагов, я не знаю, любим покушать, любим поспать, но иногда вот получаются такие ситуации, когда ты говоришь с человеком, а он мыслит совершенно другими категориями. И как я понимаю, вот в прошлом эфире мы говорили об этой истории с апостолами, и там была точно такая же история.
Совершенно так. И именно к этой истории мы подходим, потому что выбравшись все-таки из этого окружения, еврейского окружения, палестинского окружения, апостол Павел и его сотрудники попадают в Грецию.
Сотрудники. Как звучит-то классно.
Соработники.
Коллеги апостола Павла.
Коллеги,
сподвижники. Екатерина не выдержала.
Кать, привет.
Привет, я продержалась 6 минут 30 секунд.
Ты засекала?
Здесь просто часы бегут, ведь я же вижу время.
Так на тебя микрофон там хватит?
Хватит, мы поделим.
Ну тогда присоединяйся к нам. Вот, Кать, бывают у тебя вот эти проблемы, ситуации, когда ты говоришь с человеком о чем-то важном, и ты, у тебя ощущение, что вы говорите на разных языках?
У меня есть порой ощущение, что мне приходится производить впечатление поумнее, когда я чего-то не догоняю и разговариваю с человеком, главное ему правильно поддакивать в нужный момент, тогда он раскрывается, продолжает дальше говорить на своем непонятном языке, ну, в общем-то, ты потом думаешь, так, вот загуглить такое слово, такое и вот такое.
Левень. Катя, вот ты сейчас описала год нашего пребывания на радио Теос.
И 4 почти года в университете.
Да-да-да.
Да, и на самом деле нашим коллегам это еще предстоит. Ну, а сегодня мы будем читать, мы будем говорить о том, как действительно апостол Павел приходит в Грецию, приходит в Афины, общается с самыми разными людьми, которые его не понимают, которых он порой не понимает. Но в связи с этим, перед тем, как это делать, я думаю, что есть смысл нам задать вам, нашим слушателям, пару вопросов.
Макс, по-моему, да, я хочу задать вопрос нашим слушателям-христианам. А случалось ли вам когда-нибудь говорить с человеком о вере, и вы в то же время понимаете, что вы говорите с человеком, который мыслит абсолютно другими категориями, и складывается такое впечатление, что вы говорите на разных языках.
То есть он на вас смотрит и не понимает. А почему ты задаешь вопрос только христианам? Я хочу расширить эту тему и обратиться ко всем нашим слушателям. Бывало ли, что с вами говорят, и вы понимаете, что слова-то нормальные, слова привычные, но вот подходы, способы мышления другие. Бывало ли, что вы говорите на одном и том же языке, но при этом у вас нет понимания именно потому, что одни и те же понятия вы определяете по-разному. Или слова понятны, но не ясно, что за ними стоит. Как вот с той ситуацией греха и что у нас было, праведности, которую привел как-то Макс.
Вот, Олег, это. Пока вы задаете такие длинные вопросы, да. Я думаю, нас уже как раз начинают не понимать.
Хорошо, расскажи что-нибудь покороче.
Покороче? Друзья, наверное, такой вопрос... Кажется ли вам, что христиане говорят на непонятном языке?
Вау!
Краткость,
переводчик.
Там все дела. Ну да, классно. Я напоминаю, что связаться с нами можно по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, Viber, WhatsApp плюс 7 977 850 0996 и мобильное приложение teos.fm.
Давайте сейчас сделаем коротенький перерыв, и после этого перерыва вернемся в эфирную студию передачи «Читаем Библию вместе».
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
17:10 на часах, и мы продолжаем эфир «Читаем Библию вместе».
Ну и сегодня мы будем читать Писание, но кажется, что-то интересное наши коллеги, наши студенты для всех нас приготовили.
Да, мы подготовили кое-что очень забавное. Мы подготовили небольшое жизнеописание апостола Павла. Собственно, Наталья Лисовая писала текст и зачитал чудесный человек Руслан Багиров. Давайте узнаем, кто такой апостол Павел, и, может быть, как-то соберем все, что мы о нем узнали в 3 минуты.
ты гонишь меня?
Жизнь апостола Павла делится на две половины. Строгий фарисей, исполнитель закона Моисеева и отеческих преданий, и апостол Христовый, преданный вере, служению и людям. Я готов умереть, чтобы с Христом быть, но я должен людям. И всю свою жизнь после обращения к Христу Павел служил. Его еврейское имя Савл. Родился в начале первого века нашей эры в городе Тарсе, на пересечении влияния Востока и Запада. Воспитан был в строгости иудейской веры, единобожия. Савл, он же Павел, сам говорит, что среди своих сверстников, молодых людей, которые учили Божий закон, он был самым ревностным. Сам он считал, что до обращения вся его жизнь была темной, вела к заблуждению и греху, и только благодать Божия вывела его из этого губительного заблуждения. Он переживал смерть Христа как свою смерть. «Не я живу, но во мне живет Христос. Я его раны ношу на себе». Апостол Павел не только проповедовал, но был первым организатором христианских общин. Он принес свою веру в малоазийские города, потом вышел на берег Европы со своими спутниками, проповедовал в Македонии, побывал в Афинах, основал церковь в Коринфе. Все восточное Средиземноморье слушало его проповеди. Он не останавливался и всегда двигался вперед. Но, крестив людей и даровав им веру, он не считал свой долг выполненным и еще долго сопровождал церковь вниманием. Продолжая свой путь, он не переставал помогать им, посылал к ним христиан, обменивался с ними письмами, писал послания верующим разных городов. Из этих посланий сложилась почти вся вторая основная часть Нового Завета – послания апостольские. 14 посланий. Послания апостола Павла. Они совсем не похожи на каноничный богословский трактат или структурированное изложение христианской веры. Его послание – его мысль. Писал он их в дороге, надиктовывал другим, быстро записывал. Поток мыслей его был бурным, но порой замирал, замедлялся. Он задавал вопросы себе. Некоторые говорят, что его послание – одновременно исповедь души. Он писал о своих чувствах, о своих страданиях. Его жизнь была очень нелегкой. Апостол Павел был вспыльчивым, человеком с трудным характером. Но он умел обуздать это в себе. Многие были к нему искренне привязаны и любили его. И Павел умел отвечать столь же искренне нежно. «Я родил вас во Христе», как он сам говорил. Его понимали далеко не все. Евреи считали его вольнодумцем, который презирает отеческие обряды и законы. Римские власти считали его диссидентом, нарушителем спокойствия. Язычники видели в нем человека, который говорит о непонятных вещах. Философы даже не пытались понять его. Для них учения Павла были обременены религией. Окруженный со всех сторон критикой, он сидел в тюрьме и подвергался публичным наказаниям. В конце своей долгой и нелегкой жизни он был обезглавлен в Риме по приказу императора Нерона.
Знаете, чего мне не хватает в этом фрагменте?
Чего?
Мне в нем не хватает видеоряда. И услышать это от меня, я думаю, в общем, да. Потому что, ну просто сидишь и думаешь, вау, тут с тобой еще картинки. Как вам, Марусь, ты слышала, Макс?
Знаете, Олег, вот, да, несмотря на то, что это было очень интересно, доступно, самое главное.
Понятно,
вот,
да?
Да, эти раскаты грома, минорная музыка и вот эти слова молодого человека о том, что всю свою жизнь после обращения к Богу апостол Павел служил и носил на себе раны Христа. И потом вот этот вот звук лезвия и слова о том, что Павла казнил император Нерон, становится невольно жалко, очень жалко этого бедного Павла с его тяжелой жизнью и таким...
А он совершенно не хотел, чтобы мы так к нему относились.
Слушайте,
у него не было этой задачи,
знаете, я вот подумала, его же казнили как римского гражданина, то есть гильотина, я так понимаю, или ему голову отрубили?
Нет, гильотину придумали.
Нет, значит, во Франции.
Ему
голову отрубили.
Гильотен его звали.
Вот представляете, какой бы был звук, если бы его повесили?
Ужас какой.
Слушайте, ну, ребят, ну это потрясающе. Я опять немножко влезу, потому что я вот с первых раскатов грома я поняла, что все, я погружаюсь. Вот если бы, наверное, личности дня начали выходить сейчас, я бы, наверное, тут вот пару
ребят,
идей,
да,
заимствовала.
Ну, на самом деле, я тоже подумал об этом же. Вы знаете, у меня есть цикл проповедей об апостоле Павле. Это 10 штук, 10 проповедей по 50 минут каждая. Вот сколько там получается? 10 умножить на 50. Да, вот 500 минут. Это вот почти сколько там получается часов? Вот,
несколько
8
дней.
Часов. Вот, нет, конечно, 8 часов. Вот, и с небольшим. И вот самое главное действительно было сказано. Может быть, так немножко героизировано, но сказано было. Хотя, конечно, в Священном Писании Павел предстает как живой человек во многом.
Друзья, а, кстати, у нас есть ответ от Светланы из Праги на наш вопрос. Светлана пишет: «Добрый день. Перед рождественскими праздниками одна девушка расспрашивала, как я праздную Рождество. Она так и не поняла мой рассказ о духовной составляющей этого праздника, о рождении Христа, о том, как верующие люди отмечают этот день. Она явно ожидала услышать совсем другое. И в итоге просто сменила тему. Вот как раз о непонимании».
Да, и это будет. И Светлана, знаете что, как бы вы ни рассказывали, в некотором, вот другие люди в каком-то случае, многие люди просто сменят тему. Это естественная ситуация, как на радио, допустим, кто-то переключит эфир и послушает другую передачу. Ничего по этому поводу, я думаю, вы не сделаете. Можно интересно рассказывать, но все равно кто-то вот сменит тему.
Но я думаю, что также найдутся и те, кто эту тему продолжит, что не менее хорошо.
Да. И вот,
Олег, да, знаете, вот я как раз хочу продолжить про Павла. Тема. Вы сказали, да, что в этом фрагменте, который мы прослушали, Павел героизируется, да? Правильно?
Да, но при этом там такой момент, что у него был трудный характер. Это здорово, это правильно.
Мне кажется, что с таким жизнеописанием, которое есть в Деянии апостолов, невозможно не героизировать вот такого исторического персонажа.
Ха! А мы сейчас с вами, Макс... Ты понимаешь, что ты постоянно в этих эфирах подставляешься?
Ну, опять, что делать?
Да что ж
такое? Ну, постоянно. Вот, Макс, да. Дело в том, что мы сейчас прочитаем фрагмент. Я не собирался слушателей об этом спрашивать, но тех, кто знает, о чем я спрошу сейчас. Тех, кто не знает, ну, в конце передачи, может быть, к следующему эфиру. Мы будем читать про Павла в Афинах. Так вот, многие христиане, многие богословы говорят о том, что Павел повел себя в Афинах неправильно. Другие говорят о том, что Павел повел себя в Афинах правильно. Так что же, Павел ошибся в Афинах? Или Павел в Афинах молодец? Вот после этого, вот этого жизнеописания. Вы представляете, что где-то много-много богословов говорят, Павел совершил большую и серьезную ошибку. Вот здесь, прямо вот в этом фрагменте.
Ну, слушайте, ну давайте вы расскажете, а то как мы так определим-то?
Павел находится в своем втором миссионерском походе. Его выгоняют из одного города, потом из другого города. То есть он приходит в один город, за ним идут люди из Иерусалима. Он-то бегает быстрее, их больше, они, наверное, менее организованы. То есть он сначала начинает проповедовать, потом прибегают люди и говорят: убирайте отсюда этого возмутителя спокойствия. Его выгоняют, он убегает, идет дальше. Приходит в другой город, и там продолжается то же самое. И вот в какой-то момент он остается один, он отделяется от тех, кто шли вместе с ним, и приходит в город Афины, в центральный, скажем так, город греческой цивилизации. Конечно, уже не империи, потому что империя к тому времени давно была римской, но уж цивилизации и философии это точно. И вот Павел находится в чужом городе. Коллеги, что вы делаете, когда оказываетесь в чужом городе впервые? Вот вы попали в чужой город.
Я вот, например, ищу карту всегда.
Но у него не было. Не было у него карты.
Нужно найти аборигена, который все
и
тебе расскажет.
И покушать надо. Да. Ну, потому что если ты в чужом городе, значит, ты долго добирался, ты голодный.
Да, и вот Павел, на самом деле, почти тем же самым и занимается. В ожидании их, то есть своих спутников, мы читаем об этом в Деяниях апостолов, 17 глава, в ожидании их в Афинах, Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. То есть вот он ходит по городу, и он смотрит. И он смотрит, там, вообще говоря, куча идолов. И, как вы сказали, найти аборигена, да? Павел был человеком общительным, очевидно. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. То есть много времени у него было, он, естественно, идет в синагогу, но он еще идет на площадь, и он начинает просто разговаривать с людьми, что для современной культуры, наверное, не совсем привычно. Но не начинаем мы просто так на площадь, придя, разговаривать с одним, другим, третьим.
Ну, слушайте, если он идет такой, значит, по городу, возмущается, смотрит вокруг, там куча идолов, то так себе поведение-то.
А я не думаю, что, во-первых, тут греческое слово, конечно, возмущено сердце. То есть он не говорил, слушайте, уберите отсюда этих идолов.
Я думала, он такой идет, знаете, ругается. Ой, что у вас тут стоит? Почему тут козел безрогий или еще что-нибудь?
Козел ты безрогий. Нет. А тут именно он возмутился в духе, ему было плохо, ему было не по себе. Но обратите, пожалуйста, внимание, что прежде чем беседовать с жителями Афин, он, по крайней мере, знакомится с их жизнью, он знакомится с их городом. И вот это чрезвычайно важная вещь, потому что иногда бывают люди, и христиане, и нехристиане, которые вот не понимают нас и начинают нас учить. Знакомая ситуация, или я преувеличиваю, когда человек тебе начинает высказывать, а он не знает, в принципе, тебя, он не понимает тебя, просто откуда, зачем, не ясно.
Не, ну вообще, да, такое случается.
Ну вот, собственно говоря, апостол Павел и пытается прежде всего понять тот город, в котором находится. А дальше он разговаривает с людьми, и некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, и одни говорили, что хочет сказать нам этот суеслов, или балабол, в переводе на современный русский язык. А другие, кажется, он преподает о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И, взяв его, привели в Ареопаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, которое ты проповедуешь? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Всему хотим знать, что это такое. Вот такие события, ваши впечатления.
Слушайте, ну, по-моему, все логично. Павел добился того, зачем он пришел в этот город. Его приводят, как я понимаю, Ареопаг, да, это какое-то собрание.
Ареопаг — это собрание философов людей. В данном случае, да. Это
да, такая туса, и ученая. Вежливо просит ему, вот поведай нам, о чем ты проповедуешь.
А мне, кстати, знаете, что нравится? Что он пришел к достаточно разумным людям. Он пошел сразу к философам. То есть он не пошел, опять же, по площади ходить собирать людей и там им проповедовать кому, кто подойдет, там и так далее. Он пошел целенаправленно очень даже.
В кои-то веки все более-менее правильно и хорошо идет.
И вот уже за это его...
Так он сам пришел или его привели?
Ну, сначала он пошел в Афину, он должен был... На самом деле там интересно получается. Он просто должен был, кто-то говорит, пересидеть в Афинах, пока не встретится с своими друзьями. Вот, но он не мог просто сидеть. И он начинает разговаривать с людьми.
В общем, нарвался.
Да, и тут уже, между прочим, начинают Павла критиковать. Как думаете, кстати, за что?
Ну, слушайте, там толпа философов. Я думаю, они найдут, за что критиковать.
Нет, начинают его критиковать современные богословы. Не те философы. И критикуют его именно за философов. Зачем он пошел к этим философам?
Простите, что?
Зачем он пошел к этим философам?
То есть, я так понимаю, богословы такие, они на одной стороне ринга, на другой стороне философы, и они не очень дружат.
Да, потому что, ну, то, что он философ, совершенно не обязательно означает, что вот этот человек услышит, примет и так далее. Нужно было в синагоге рассказывать, а он к философам ринулся.
Нет, слушайте, философы — это же люди, чей хлеб с маслом — это разбираться в жизни, в природе человека, докапываться.
Еще
до,
этому.
До самой сути. И мне кажется, это вполне правильно и логично, что Павел пришел именно к философу.
А мне, знаете, это напоминает предыдущую историю, когда он из синагоги ушел к язычникам. Потому что вот выборочность Павла, мне кажется, она наоборот очень правильная. Он идет туда, где его будут лучше слушать, наверное.
После прошлого эфира я получил письмо, который не собирался здесь читать, и сейчас не буду, я просто его перескажу. Но не собирался я даже его пересказывать, но все равно после этого разговора перескажу. Написали мне следующее, причем написали лично, да, вот, к сожалению, не на нашу редакционную почту, на лично. Олег Валерьевич, зачем вы возитесь с этими студентами?
Вы знаете, мы всегда задаемся этим вопросом.
А, то есть это не вы, и вы тоже. А, человек продолжил. А, участники прошлого эфира были очень грубыми и совершенно не расположенными к духовным беседам. Зачем вы тратите время? Вот Павла также спрашивают, зачем ты пошел возиться с этими философами?
Ну, слушайте, а мне кажется, а смысл, вот если у него цель, как у проповедника, у того человека, который несет в массы, обмусоливать какую-либо тему духовную с теми людьми, которые и так в теме, которые его априори поддержат. Ну, это же просто для того, чтобы друг другу уши, скажем так...
Да не факт, что поддержат. То, что ну, может, в синагоге, поддержит. Простите, его не поддерживали.
Ну, синагоги ладно, его просто выгоняли. В синагоге, да, но вот именно если относиться, например, к этому эфиру или какому-то еще, так суть же в том, чтобы те, кто далек от этого приобщился, а не те, кто уже и так в теме, еще раз порассуждал.
Я хочу прежде всего, друзья, попросить вас, наших слушателей, прислать письма на наш сайт teos.fm или через мобильное приложение Radio Teos. И тот вопрос, который я уже поставил несколько раньше, прав ли был Павел в том, что он сделал в Афинах. Пока мы знаем, что он пошел к этим самым философам. Вот сейчас будем с ними,
он
с этим
пошел,
разбираться.
Получается, по более сложному пути. За это ему большой респект, я бы сказал.
А вот, смотрите, 20 стих. «Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши». То есть они, в общем-то, уже считали его учение. Но они понимали, что говорит он как будто на другом языке. Теперь, 21 стих. «Афиняне же все, и живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое». Кажется мне это весьма знакомым. Вот, есть...
Прям вот так, весь город такой.
Я думаю, что, конечно, нет. Во-первых, наверное, в каком-то смысле это преувеличение. А во-вторых, ну как, не знаю, москвичи, можно сказать, что там москвичи любят поесть? Или это будет преувеличением? Москвичи вот любят хорошо поесть.
Ну, а почему только москвичи?
Вот. А Афины слыли тем, что действительно это был такой город, ну вот куда собирались любители мудрости, любители философии, любители порассуждать. Хотя, конечно, наверное, были там и другие люди, самые разные люди тоже. Вот, и вот начинает проповедовать Павел. И став Павел среди Ареопага, сказал: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожные. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Помните прошлые проповеди апостола Павла? Он начинал рассказывать историю Ветхого Завета, начинал рассказывать об отношениях евреев с Богом, Бога с еврейским народом. А тут он говорит: «Слушайте, я ходил по городу, у меня была экскурсия, и я тут нашел такой интересный жертвенник. И там написано «Неведомому Богу». Я, собственно, вот об этом Боге вам сейчас и расскажу. Как вам заход такой?»
Слушайте, это прекрасно. С точки зрения, мне кажется, настроя контакта с аудиторией, это очень здорово.
Мне кажется, этот эпизод, он очень хорошо характеризует жителей Афин. Потому что, ну вот возьмем философа. Философ — это человек, поправьте меня, если я не прав, это человек, который может разобраться, понять, не обязательно принять, но разобраться и понять то, о чем говорит другой человек. И мне кажется, вот этот эпизод, где Павел описывает вот этот алтарь неведомому Богу, это такой, знаете, приглашающий жест афинян вот к людям, не таким, как они, к интересным людям, к чему-то новому.
Мне кажется, что вот с точки зрения человека, который пришел в город, где его первый раз видят, первый раз слышат про него, и вообще люди живут по-другому, Он начинает с чего? Во-первых, он хвалит то, что есть у них.
Во-первых, он смотрит на то, что у них
есть. Вы знаете, если бы к нам сейчас зашел какой-нибудь человек и сказал, вообще неизвестный нам, какой-нибудь выглядящий очень пугающий, и сказал:
«Вы такие классные!
Вы знаете, я слушал прошлую передачу, она мне так понравилась».
Вот, слушал, вот, включая вещь, он уже слушал.
Какой настрой-то будет у нас? У нас сразу будет какое-то к нему зерно доверия.
Но, кстати, даже в современной нашей жизни, когда мы приходим на работу, мы новый сотрудник, особенно мы новый начальник, да, вот у нас есть коллектив, с которым мы должны будем работать. Коллектив очень не любит, если ты пришел и сразу: «Так, это не так, это не так, вот ты пересядь сюда, ты, значит, вот занимаешься не тем». Надо, чтобы человек сначала хотя бы понял, что происходит вокруг, а не сразу с места в карьер. Так что здесь примерно то же самое.
Но тут еще такой неплохой психологический подход.
В смысле?
То есть сначала похвалить то, что есть у вас, а потом сказать, что есть у нас.
Я только не совсем согласен с подходом Макса. Макс, ты сказал о том, что вот этот жертвенник неведомому Богу был таким приглашением к диалогу. Я вместе с большинством толкователей Библии смотрю на это немножко иначе. Есть мысли о том, как еще можно интерпретировать этот жертвенник?
Единственное, может быть, сейчас не про жертвенник. Мне интересно, вот он вначале ходил, и ему не нравились все эти идолы.
Да.
А потом он заявляет, что «Ой, у вас такой классный жертвенник, ребята, мне так понравился». Вот насколько он в этот момент честен сам с собой?
А он сказал, что это классный жертвенник?
А слушайте, а он же сказал, что жертвенник неизвестному Богу. Угу. То есть, может быть, это наоборот заход такой, вот вы Бога еще не познали, мы-то познали, и мы вот сейчас вот этим Богом с вами поделимся.
Да, и более того, даже в русском переводе сохранена вот такой посыл. Вижу я, что вы как бы особенно набожные. То есть он не говорит: ребята, вы молодцы, вы такие набожные. Или вы такие благочестивые, тем более. Он очень аккуратненько: слушайте, вы как бы особенно набожные.
Вы знаете, слушайте, что странно?
Что?
Жертвенник неизвестному Богу.
Ага.
Это настолько странно.
Кстати, историки это подтверждают, был такой.
Смотрите. Но просто это ты поставил жертвенник неизвестному Богу, так на нем и написал.
Так.
И, то есть, ты можешь не знать этого Бога вообще. Ну, то есть, это что, перестраховаться ты хочешь?
Именно.
Именно
за этим. Смотрите, в греческой цивилизации у каждого божества...
В принципе, умные люди-то.
В греческой цивилизации у каждого божества была своя территория. У каждого божества были определенные занятия человеческие, за покровительство которых это божество отвечает. Вот это бог войны, это бог урожая, это бог виноделия. Теперь внимание. А вдруг, когда мы перечисляли, когда мы делали жертвенники божествам, вдруг есть какое-то занятие? Или какая-то территория, которую мы забыли, и какой-то бог, которого мы забыли, и он на нас прогневается.
Олег, мне кажется, это несколько предвзятое отношение к грекам. Вот мне эта ситуация видится так. Если это не какой-то заход на что-то новое и неизведанное, к чему готовы афиняне, то это, ну, не могли древние греки обладать пророческим даром и думать, что вот скоро... И мы познаем какого-то нового бога, давайте-ка
конечно
мы ему.
А мне, кстати, кажется, что это как раз готовность греков к чему-то новому, то есть их прогрессивные какие-то взгляды.
О чем я и говорю?
Это прекрасно.
Да,
но вот. Это странно, если бы мы сейчас так сделали. Вот согласитесь.
А нет в вашей жизни ситуации, когда вы что-то делаете просто на всякий случай, чтобы вот перестраховаться?
Там дверь пару раз проверить.
Ну да, я понимаю, что я закрыл, но на всякий случай. Хотя, конечно, это, я соглашусь, это далеко не настолько же, там, не знаю, фундаментальная вещь, как жертвенник поставить.
Ну или перед экзаменом пятак под пятку положить.
Знаете, понимаешь, что пятак здесь ни при чем.
Это не то, что перестраховаться. Перестраховываться ты можешь против чего-то, чего ты ожидаешь.
Угу.
Но поставить алтарь неизвестному богу, о котором ты... ничего вообще не знаешь, мне кажется, это такое-то даже не перестраховка, а давайте сделаем все возможное, чтобы избежать всяких неприятностей в будущем. Вот такая перестраховка на все.
Я как-то рассказывал в эфире анекдот про бабушку, которая на иконе страшного суда поставила свечку там, где черти. И когда батюшка подходит к ней и говорит: что ж ты сделала такое? Она говорит: ну, батюшка, как же ж? А вдруг туда попадешь? Там тоже свои люди должны быть. Вот это вот анекдот вот из этой серии.
Друзья, а давайте послушаем, у нас есть звоночек.
Давайте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Станислав.
Добрый день, да, это он.
Жертвенник.
Ну что, можно сказать?
Конечно, можно.
Значит, ну что, по пунктам будем. Значит, ну, во-первых, на ваш вопрос первый отвечаю. Вообще, я в свое время начал звонить на радио Теос как раз вот с вопросами о птичьем языке, на котором написана и вся Библия, и Новый Завет в частности. Там некоторые слушатели верующие обижались, но, как мы выясняем, спустя много-много лет, все-таки это птичий язык, который не понимают. Это первое.
Птичий, я прерву. Птичий в смысле непонятный, правильно? То есть...
Ну, конечно, да.
Это не вопрос, для вас это не вопрос перевода. То есть вот если перевести на современный русский язык, то будет понятнее.
Нет, это не вопрос, ну, по крайней мере, для меня не вопрос перевода.
А вопрос значит... чего? Просто озвучите, потому что в этом, в этой передаче вы этого не озвучивали.
Ну, на самом деле, особо непонятного для меня ничего нет. Я говорю с точки зрения простого человека, вот с точки зрения тех вот бабушек, про которых вы сейчас только что рассказали.
Ага, понятно.
Вот. Но я продолжаю, да?
Да, конечно.
Значит, второе, насчет неведомого Бога, все гораздо проще. Значит, вы же обсуждаете Павла, а Павел жил не в эпоху империи Александра Македонского, греческой, а в эпоху Римской империи. А Римская империя занималась тем, что расширяла свои территории. И вот этот, значит, алтарь неведомому Богу, это такая политика Римской империи, которая, значит, уважала те территории, богов, вернее, тех территорий, которые собиралась присоединить. Вот и все.
Кстати, это вполне возможная вещь. Вот тут я и не буду спорить, потому что это действительно один из существующих вариантов трактовки, и он, ну, полностью имеет право на существование. То есть для того, чтобы как-то вот в духовном смысле, в религиозном смысле покрыть будущий рост империи. Вот боги других территорий.
Ну да, но это уважение к другим территориям и к их богам. Угу. Вот то, чего нет как раз ни в христианстве, ни в иудаизме, ни в исламе, извините. Угу. Вот. Теперь дальше. Значит, возвращаясь к Павлу. Ну, две вещи я хотел бы сказать. Во-первых, я уже эту мысль озвучил давно, правда, в эфире Радио Теос. Понимаете, если вот человек не может двумя-тремя фразами объяснить то, что он хочет сказать... даже для новой аудитории, то это означает, что он сам не понимает, о чем говорит.
Вы уверены? Вы в этом уверены, Станислав?
Я в этом уверен.
Вы можете объяснить, допустим так, если вы математик, вы можете объяснить сущность высшей математики двумя-тремя фразами, так что все поняли?
Это же зависит от вопроса. Может быть, не двумя-тремя, а тремя-четырьмя. Но все равно это можно. Вот Маруся в самом начале эфира, значит, это продемонстрировала блестяще, по-моему.
Как, Маруся? Ты помнишь, Марусь?
Да, когда вы очень долго тут разглагольствовали.
Ага, вот так, хорошо.
Ну, вот это именно это я имел в виду. Так вот, значит, если проанализировать объем текстов, которые приписывают Павлу, то... этот объем больше всех остальных текстов Нового Завета вместе взятых. Я хочу обратить ваше внимание на это.
Я понял.
Вот, и последнее, как раз вот в этой связи, значит, отношение других апостолов к Павлу, в частности Петра. Я вот хочу процитировать. Во втором послании Петра, значит, он там пишет: «Возлюбленный брат наш Павел, подданный ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращает, как и прочие писания». То есть Петр считает, что невежды и неутвержденные запросто могут не понять из вот этих самых неудобовразумительных посланий Павла, как им поступать. В частности, ну я вот Сергеем Худиевым по многим вопросам в этой связи спорил, там у Павла по-разному пишется, как правильно понимать, соблюдать надо закон или не соблюдать. В одном месте он говорит одно, в другом другое.
Спасибо.
По поводу вранья
Лукашта то же самое. Все, я сейчас прошу... Да, спасибо. Алло. Тут уже где-то минуты три идет монолог. Вы достаточно сказали, и я думаю, дальнейшее направление понятно. Сейчас мы сделаем вот что. Мы сейчас все-таки... продолжим эту тему. Я единственное не помню, мы перебивочку делали уже.
Нет, давайте мы сделаем.
Давайте мы ее сделаем.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
На часах 17:39 в эфире программа «Читаем Библию вместе», и мы говорили о пребывании Павла в Афинах.
Вот вам целостная жизнь апостола Павла. Смотрите, такой герой, потом выясняется, что не все христиане согласны с тем, что он сделал в Афинах, и звонит Станислав, который говорит: «Да я вообще не уверен, понятно ли писал апостол Павел». Многие его не понимали.
Из монолога Станислава я понял, что он хотел сказать, что Павел сам не понимал, о чем он проповедовал.
Да.
Потому именно. Что слишком много он говорил.
Именно. И Маруся понимала гораздо лучше, потому что она гораздо короче сказала.
Но вообще, как бы, мне кажется, это логичным, потому что если человек не может донести свои мысли коротко, то зачем?
А мне кажется, это совсем нелогичным.
Ну, потому что люди не готовы тебя слушать
долго.
Ну,
смотри, Марусь, Павел проповедовал абсолютно разным людям. Разных вероисповеданий, разного жизненного уклада. И всем говорить о Боге в двух-трех фразах не получится.
Нет, не говорить о Боге в двух-трех фразах, а начать разговор и вот первое свое вот это вот послание о Боге сказать очень коротко, чтобы люди заинтересовались. Но это же даже тоже психологически работает. Ой, я чего-то там недопонял, а расскажи-ка поподробней.
Так, великолепно.
Ну, а мне кажется, это еще может быть как саммари к определенной работе, вот перед вот этим вот большим манускриптом, перед большой, не знаю, там, дипломной или какой-то еще работе идет аннотация, описание. Вот как раз-таки те 2-3 фразы, о которых говорил нам Станислав. Да, и, собственно, вот аннотация, вот это об этом, вот это в двух словах то-то и то-то. А теперь я поясню, что это значило подробнее.
Я очень хочу услышать реплики наших слушателей, да, Марусь, извини.
Слушатели пока молчат, поэтому скажу я. Вообще, мне кажется, что религия, ну или вера, мне кажется, что про нее не надо говорить много. Потому что все самое главное про свою веру ты можешь сказать действительно в одном-двух предложениях.
А я с этим соглашусь. Есть места у апостола Павла, в которых он действительно говорит и излагает самую суть в двух-трех предложениях. Штука только в том, что, как мы уже слышали в нашем очерке, подготовленном нашими коллегами, он общался с разными людьми. У этих людей в церквях возникали самые разные проблемы. И большая часть того, что он пишет, это далеко не просто изложение каких-то основ христианской веры, а это применение этих основ к решению вопросов, которые у людей возникали. Вот, я одну вещь все-таки исправлю, Станислав, можете проверить, я тоже проверю, но, насколько я понимаю, вот в этом была фактическая ошибка, должен об этом сказать. Вы сказали о том, что Павел написал больше всего текста в Новом Завете, и вы можете удивиться, но это не так. Вот больше всего слов в Новом Завете, текста в Новом Завете, не по количеству книг, а по количеству слов, написал все-таки не Павел. Кто-нибудь знает, кто? Лука. Тот самый евангелист, который написал всего 2 книги.
Это вот тот, который очень простым языком все пытался пересказать, и мне в тот раз не понравилось, да?
Ну, вот мы, собственно, сегодня его читаем.
Да, я слышу.
Да, вот он-то как раз очень простым языком, как говорит Станислав, кстати, просто в простом языке.
Литературным.
Литературным, греческим языком.
Но тут скорее какой-то очень упрощенный.
А что, о Боге всегда нужно сложным языком? А потом придет Станислав и скажет,
знаете,
если вы верите, то вы должны говорить просто.
Когда целый год ты сидишь, читаем Библию вместе, читаешь Ветхий Завет, потом Новый Завет, и все сложно, и все непонятно, и неясные слова, а потом хоп, и Лука такой, оп, и все хорошо.
Короче, с новой группы и начнем Евангелие от Луки.
Где-то тут есть подвох. Кстати, у японцев есть такая общая, ну, можно сказать, ну, в принципе, общее стремление к минимализму, и что относительно каких-то текстов, идей и так далее, у них есть, ну, такое негласное правило. Какую-то свою идею ты должен изложить не более чем на одной странице. И даже самый сложный материал ты должен поместить на одну страницу, не более, и только потом его будут как-то рассматривать.
Как написание резюме.
Мне кажется, просто если ты можешь все то, что ты знаешь, написать на одну страницу, допустим, как японцы, или сказать в 3-4 словах, значит, ты это действительно понимаешь.
Я думаю, что Павел мог это делать, просто были другие ситуации, которые ему нужно было отразить. Еще на один комментарий Станислава сразу отвечу. Он процитировал 2 послание апостола Петра. Кстати, поймаю вас, студентов.
Ну, давайте.
Через пару недель сделайте. Нет, не через пару, через 4 недели. Сделайте про Петра.
А может, через пару?
Ну, сделайте через пару, поставим через 4.
Хорошо.
Я просто думаю, что мы сегодня не успеем.
Мы еще обещали про апостола Иоанна тоже.
Да, тоже сделаем обязательно, потому что это важно. Вот, так вот, Петр пишет действительно: «Долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему мудрости, премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное». Тут такое слово русское мудреное, да, трудное для понимания. «Что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают или извращают, как и прочие писания». Так вот, этот конец, они извращают это, как и прочие писания. Что, невежды извращают только тексты апостола Павла? По этому тексту нет, конечно. И другие тоже.
Слушайте, вот к вашим...
Он наезжает не только на Павла.
К вашим комментариям о краткости и таланте, мне кажется, если бы на самом деле прошло очень много лет, жило очень много умных людей, которые читали Библию. И мне кажется, если бы было так, как говорите вы, сейчас мы бы Священное Писание видели бы вот в виде такой, знаете, 50-страничной брошюрки, в которых кратко и понятно изложены все истины.
А есть даже в 5-страничных брошюрках излагают.
Знаете,
только там
мне...
теряется половина. Даже
знаете,
больше.
Что
вот,
мне вот интересно? Этом... А вот если бы апостол Павел со всей этим... со всей своей любовью к разговорам и длинным диалогам пришел в Спарту, которая отличалась лаконичностью. Вот что бы было тогда? Как бы он с ними говорил?
А Спарта уже тогда не было.
Да, тогда но, это уже
да,
поздно.
Я понимаю, что Спарта уже не было, но вот как бы было интересно, если бы он пришел к людям, которые такие очень целенаправленные, прямые и лаконичные. Как бы тогда он перестраивал все,
я
что
я прочитаю говорит? Очень короткую его проповедь, которую он сказал афининам. Прочитаю буквально за минуту, а вы потом выскажитесь по поводу этой короткой. Это действительно самая короткая проповедь Павла. Самая короткая. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющие в чем-либо нужду. Сам дает всему и жизнь, и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество, подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Вот такая короткая проповедь.
Ага,
Олег,
минута
это
25
по-вашему
секунд.
Коротко?
Ну, это короче, чем проповедь, которую он у иудеев говорил.
Ну, слушайте, вот после того, как вы это прочитали, я поняла, что мои наезды на Луку, они были очень зря, потому
Марусь,
что...
так он цитирует.
Ну вот представь, приходишь ты в церковь,
а
на
тебе
службу,
вот это вот.
А у тебя минута 25 секунд проповедь, и ты свободна.
Ну да,
это
но,
очень
но
короткая
ты при этом
проповедь.
Еще ни слова не понимаешь, потому что ты пришел первый раз.
А, да, тут, конечно, еще и русский перевод, такой стандартный русский перевод сыграл злую шутку, потому что действительно сходу не все понятно.
Ну, слушайте, но он в первых двух предложениях сказал, по сути, все, что нужно. И последнее предложение про суд. Можно было сократить так.
Ага. А как вы думаете, что вы услышали? Какие главные мысли, о чем он этим людям говорил, этим самым грекам? Что осталось вот для вас сейчас из того, что вы прочитали?
Ну, для меня какая-то ключевая мысль, которую я вычленил из этого, о том, что Бог не такой вот царь всего живущего, а вот он участливый и слушающий.
Мне
не живет в дворцах, вот мне.
Не живет в дворцах.
Мне понравилось про кровь там что-то было.
От одной крови.
Ну, да.
Что-то Марусе сегодня весь день нравится про кровь.
Нет, ну просто, опять же, оно по звучанию очень такое слово, к которому привязываешься.
Да, он на самом деле им начал говорить о том, что Бог не в рукотворных храмах обитает, Бог не хочет, не требует, чтобы ему люди служили как-то особым образом, потому что он сам все дает. Для греков боги были, ну тогда-то, конечно, уже в меньшей степени, потому что язычество уже распадалось, но более ранние времена греки воспринимали богов как таких обидчивых деспотов. Вот если ты ему жертвы не принесешь, будет плохо. А Павел смотрит на это совершенно по-другому.
Ну, слушайте, мне кажется, это достаточно неплохо.
А что еще услышали? Если услышали.
Ну, извините, я вот обращусь к тому, что вот сказали секунду назад. А, мне кажется, вот ту модель, которую предлагает Павел, она гораздо более оптимистична, чем модель, которая была у греков. Потому что для греков боги — это такие, знаете...
Непредсказуемые
сильные существа, от которых не знаешь, чего ожидать. А тут вот такой бог, который не живет в рукотворных дворцах, да еще и все тебе сам дает по нужде.
Я полагаю, что через пару недель нам Станислав позвонит и скажет, у вас тоже в Библии тоже обидчивый бог. Я предполагаю, что такой звонок будет.
Ну, кстати, я его поддержу, если я буду.
Я думаю, что ты будешь.
Тем временем у нас остается очень мало времени. Надо
уже ужас, да? Какой. Через неделю будет наша новая команда. Юная команда. Готовьтесь, коллеги.
Будет интересно, я думаю.
С вами сегодня были Маруся Иванова,
Максим Белозеров,
Екатерина Горбунова
и Олег Шевкун.
Всем пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.